Нам не дано предугадать, как слово наше отзовется, и нам сочувствие дается, как нам дается благодать. Эти слова истинного поэта земли русской Федора Ивановича Тютчева, может быть, и есть ключ к его жизни и поэзии. И есть еще одно крылатое тютчевское выражение: «Умом Россию не понять, аршином общим не измерить, у ней особенное стать, в Россию можно только верить». А можно ли понять сердце поэта, особенно такого, как Тютчев? Давайте попробуем. Федор Иванович был второй или меньший сын Ивана Николаевича и Екатерины Львовны Тютчевых и родился в 1803 году 23 ноября по старому стилю или 5 декабря в родовом тютчевском имении в селе Овстук Орловской губернии Брянского уезда. Воспитателем к нему был приглашен поэт Семен Егорович Раич. Пройдя под руководством своего учителя курс гимназии дома, Тютчев в 1819 году поступил в Московский университет. Ему не было еще и 16 лет. В 1822 году Тютчев был отправлен в Петербург на службу в Государственную коллегию иностранных дел. Но в июне того же года по протекции родственника графа Остерман Толстого он уехал в Мюнхен с верштатным чиновником в русской миссии. За границей Тютчев прожил 22 года и в Россию возвратился уже в 40-летнем возрасте. В Мюнхене Тютчев вскоре становится заметен в придворном светском дипломатическом кругу. Он привлекает блестящим и глубоким умом, тонким остроумием, жадным интересом к науке, философии, литературе, соединенных с необыкновенной памятью. Столица Баварии принимает Тютчева в свои объятия, обволакивает блеском придворных балов, изяществом музыкальных и литературных салонов. На одном из светских раутов Тютчев встречает очаровательную Амалию Лерхенфельд. Она происходила из знатного германского рода, приходилась даже двоюродной сестрой будущей императрицы России, жене Николая I. Золотоволосая красавица взяла под свое покровительство прекрасно воспитанного, чуть застенчивого русского дипломата. За год их знакомства Тютчев был настолько очарован своей юной избранницей, что стал всерьез подумывать о женитьбе. Однажды, набравшись смелости, Тютчев решился просить руки Амалии. Но простой русский дворянин, без фамильных титулов, показался ее родителям не такой уж выгодной партией для их дочери. Они предпочли ему барона Крюденера, который тоже просил руки Амалии. Итак, летом 1825 года Тютчев уехал в отпуск на родину. А возвратившись в Мюнхен, неожиданно для всех, в феврале 1826 года женился. Его женой стала Эмилия Элеонора Петерсон, урожденная графиня Ботмар, вдова русского дипломата Александра Петерсона. От первого брака она имела 4 сыновей и была несколькими годами старше Федора Ивановича. Благодаря умению милой и грациозной хозяйки, скромная квартирка Тютчевых в Мюнхене превратилась вскоре в один из самых посещаемых салонов в городе. В Мюнхене Тютчев написал десятки стихотворений, из которых многие по праву могут считаться шедеврами его лирики. «Как хорошо ты, о море ночное! Здесь лучезарно, там сизо темно, в лунном сиянии, словно живое, ходит и дышит, и блещет оно. На бесконечном, на вольном просторе блеск и движение, грохот и гром, тусклым сиянием облитое море. Как хорошо ты в безлюдии ночном! Зыбь ты великая, зыбь ты морская! Чей это праздник, так празднуешь ты? Волны несутся, гремя и сверкая, чуткие звезды глядят с высоты. В этом молчании, в этом сиянье, и весь как во сне, я потерян стою. О, как охотно бы в их обаянье всю потопил бы я душу свою. Сам Тютчев был невысокого мнения о своих стихах. Печататься начал во второстепенных малоизвестных изданиях, а в 30-е годы его стихи появились во многих московских альманахах. Стихи в России заметили, оценили мастерство и талант поэта. В 13-м номере «Телескопа», редактором которого одно время был Белинский, появились тютчевские «Весенние воды», ставшие сразу знаменитыми. Многие композиторы писали на них музыку. А Некрасов считал «Весенние воды» одной из лучших картин, написанных пером Тютчева. Редкие приезды во Встук поэт всякий раз создает прекрасные стихи, которые станут позднее целым циклом картин природы Встуга. Одной из жемчужин этого цикла является стихотворение «Чародейкою зимою». «Чародейкою зимою околдован лес стоит, и под снежной бахромою, неподвижную, немою, чудной жизнью он блестит. И стоит он околдован, не мертвец и не живой, сном волшебным очарован, весь опутан, весь окован легкой цепью пуховой. Солнце зимнее лемещет на него свой луч косой, в нем ничто не затрепещет, он весь вспыхнет и заблещет ослепительной красой». Даже в ненастное время осени, несмотря на хлябь размытых брянских дорог, неудобство на постоялых дворах, душа Федора Ивановича оттаивала при виде родных мест. Возникает потребность в карандаше и бумаге, чтобы высказать поэтическими строками переполнявшие душу чувства. Так случилось однажды, когда поэт вместе с дочерью направлялся из Встуга в Москву. Дорога утомляла, отец и дочь дремали, и вдруг он взял из ее рук листок с перечнем почтовых станций и дорожных расходов и на его обороте начал быстро писать. Есть в осени первоначальной короткая, но дивная пора. Весь день стоит как бы хрустальный, и лучезарные вечера, где бодрый серп гулял и падал колос, теперь уж пусто все, простор везде, лишь паутины тонкий волос блестит на праздной борозде. Пустеет воздух, птиц не слышно боли, но далеко еще до первых зимних бурь, и льется чистая и теплая лазурь на отдыхающее поле. В конце октября 1837 года Тютчев приезжает в столицу Сардинского королевства Турин. Он назначен первым секретарем русской миссии в Турине. Минуло 7 месяцев его пребывания на новом месте. Теперь уже с нетерпением он стал ждать прибытия жены и дочерей, по которым сильно тосковал. От первого брака у Тютчева было 3 дочери – Анна, Дарья и Екатерина. 30 мая 1838 года он получает весть о гибели у берегов Пруссии парохода «Николай I», на котором, по предположению, следовало все его семейство. Тютчев тут же выехал в Мюнхен и там узнал все подробности. Пароход загорелся, из пламени пожара Эмилия, жена, вытащила своих дочерей. Волнение последних месяцев, а главное простуда и нервное потрясение способствовали ухудшению здоровья этой мужественной женщины. Она умерла, по словам мужа, в жесточайших страданиях 27 августа 1838 года. Находясь у гроба, Тютчев посидел за одну ночь. Поэт долго не может забыть свою жену. Даже 10 лет спустя, в одну из самых тяжелых минут, у него вырвалось выстраданное поэтическое признание. «Еще томлюсь тоской желаний, еще стремлюсь к тебе душой, и в сумраке воспоминаний еще ловлю я образ твой. Твой милый образ, незабвенный, он предо мной везде, всегда, недостижимый, неизменный, как ночью на небе звезда». Никто не мог понять полную противоречий натуру Тютчева. Поэт всю свою жизнь не был однолюбом. Страстная любовь к первой жене у него непостижимым образом уживалась с увлечением другой женщиной. То же самое, как в зеркале, у него повторялось и во втором браке. Эту мучительную раздвоенность своей любви поэт прежде всего хорошо сознавал сам, но ничего не мог с собой поделать. Еще в ноябре 1837 года в Генуе произошла встреча Эрнестины Дёрнберг и Федора Тютчева. Их знакомство, начавшееся в 1833 году, незадолго до смерти барона Фрица Дёрнберга, мужа Эрнестины, потом переросло в большое и сильное чувство. 17 июля 1839 года Тютчев обвенчался с Эрнестиной Дёрнберг в Швейцарии, в городе Берне, в церкви при российской миссии. После этого Тютчев с женой, которая была 7 годами моложе его, чрезвычайно красиво и обаятельно, поселились в Мюнхене и вскоре смогли забрать к себе детей. В письме к родителям Тютчев с гордостью пишет: «Теперь я должен объявить вам новость. Моя коллекция барышень обогатилась еще одной девочкой, которую моя жена родила в прошлом месяце. Ребенок был окрещен с именем Мария». Это был первый ребенок в новой семье Тютчева. Позже родились сыновья Дмитрий и Иван. Но в июне 1841 года их отец за длительное непребывание из отпуска был исключен из списков чиновников министерства и лишен звания камергера. В 1843 году Тютчев ненадолго уезжает на родину. Посещает Овстуг, родителей. В разлуке Тютчев очень скучал за детьми, особенно за своей любимой дочерью Анной. В конце сентября 1844 года Тютчев с семьей переезжает в Петербург, а в марте 1845 года его снова зачисляют в ведомство Министерства иностранных дел. В петербургских салонах поэт расцветает. Он остроумен, увлекателен, блестящ. Так, как говорит Тютчев, в России не говорит никто. Поэтому свет прощает ему отсутствие собственного выезда и потертый фрак. Дамы все так же ему благоволят. Поэтому Эрнестина Тютчева и не обратила внимания на его увлечение племянницы инспектрисы Смольного института Еленой Денисевой. Их знакомство состоялось в конце 40-х годов в Смольном институте, где учились старшие дочери Тютчева Дарья и Екатерина. Елена Александровна была моложе Тютчева на 23 года. Родилась она в 1826 году в семье родовитого, но обедневшего дворянина. Рано потеряв мать, она обрела приют у тетки Анны Дмитриевны Денисевой. Анна Дмитриевна была вхожа в великосветские салоны, куда брала с собой и юную племянницу. Лёля была очаровательна, стройная, изящная брюнетка с выразительными глазами, которую природа к тому же наградила острым пытливым умом и веселым нравом. В числе многочисленных поклонников Лёли оказался и 46-летний Тютчев. Поначалу он не произвел на Денисеву сильного впечатления. Его нельзя было назвать красивым, а ленивая походка и небрежная манера одеваться не добавляли Федору Ивановичу привлекательности. Разве что высокий лоб и живые серые глаза делали его лицо выразительным. Слава талантливого поэта в ту пору его не окружала. А в высшем обществе все это рассматривалось как милое чудачество аристократа. Но у него был феноменальный дар, талант рассказчика. Когда Тютчев говорил, умолкали все, а он преображался на глазах. Весь просвещенный Петербург был в плену этого изощренного и гибкого ума. Его внимание льстило Денисевой. Лёля отвергала одного кавалера за другим. Денисеву хорошо знали и в семье поэта. Поэтому не было ничего удивительного в том, что в августе 1850 года Тютчев совершил вместе со старшей дочерью Анной и Еленой Александровной поездку в Валаамский монастырь. Взаимное увлечение поэта и молоденькой девушки росло незаметно для обоих, пока, наконец, не вызвало с ее стороны страстную любовь. Скрыть своих отношений от всезнающего, пропитанного сплетнями Петербурга оказалось невозможно. И поэтому Елене Александровне было быстро отказано в приемах в тех домах, где она еще совсем недавно была желанной гостьей. Тетка ее была вынуждена вскоре оставить свою должность в институте и переселиться вместе с племянницей на частную квартиру. От Денисевой отрекся отец. О течении этой блаженно-роковой любви, продолжавшейся почти полтора десятилетия, рассказывают сами произведения поэта. «О, как убийственно мы любим, как в буйной слепоте страстей мы то всего вернее губим, что сердцу нашему милей. Ты помнишь ли, при вашей встрече, при первой встрече роковой, ее волшебный взор и речи, и смех младенчески живой? И что ж теперь? И где все это? И долговечен ли был сон? Увы, как северное лето, был мимолетным гостем он. Судьбы ужасным приговором твоя любовь для ней была, и незаслуженным позором на жизнь ее она легла. Жизнь отречения, жизнь страдания. В ее душевной глубине ей оставались вспоминания, но изменили и они. И на земле ей дико стало, очарование ушло, толпа, нахлынув, в грязь втоптала то, что в душе ее цвело. И что ж от долгого мучения, как пепел, сберечь ей удалось? Боль, злую боль ожесточения, боль без страдания и без слез. О, как убийственно мы любим, как в буйной слепоте страстей мы то всего вернее губим, что сердцу нашему милей. Елена Александровна любила Тютчева страстно, беззаветно, заботясь о нем больше, чем об их родившихся детях. Сначала дочь Елена в 1851 году, затем сыновья Федор в 1860 и Николай в 1864. Все они носили фамилию отца. Как незаконно рожденные были приписаны к мещанскому сословию Петербурга. Оставшийся в живых их сын Федор лишь в русско-японскую войну, будучи старшим офицером, удостоенным высоких наград за отличие в боях, получил право на дворянское сословие. Двусмысленность положения матери отразилась потом на судьбе ее дочери и младшего сына. Елена Федоровна Тютчева воспитывалась в одном из известных петербургских пансионов, где пребывали дети многих высокопоставленных родителей. От нервного потрясения Елена заболела и умерла от скоротечной чахотки 2 мая 1865 года. В тот же день умер ее годовалый брат Николай. Сама Елена Александровна Денисьева также давно и тяжело болела чахоткой. Она умерла в возрасте 38 лет. Это было 4 августа 1864 года. А год спустя, накануне годовщины, Тютчев напишет следующее. «Вот бреду я вдоль большой дороги, в тихом свете гаснущего дня. Тяжело мне, замирают ноги. Друг мой милый, видишь ли меня? Все темней, темнее над землею. Улетел последний отблеск дня. Вот тот мир, где жили мы с тобою. Ангел мой, ты видишь ли меня? Завтра день молитвы и печали. Завтра память рокового дня. Ангел мой, где б души не витали? Ангел мой, ты видишь ли меня?» Но жизнь не кончалась. Выросли дети. Его любимица Анна собралась выходить замуж. Ее избранник Иван Сергеевич Аксаков очень симпатичен поэту. 12 января 1866 года состоялась свадьба в небольшой домовой церкви на Поварской улице. Есть у Федора Тютчева одно стихотворение, которое он писал почти всю жизнь. И, думается, не напиши он ничего более, кроме этого стихотворения, то и тогда он мог бы стать на ту высоту, на которой стоит сейчас. Ведь значение поэта никогда не определялось количеством написанного. Редко кто сейчас не знает замечательный строк о любви, которые теперь чаще поют, нежели декламируют. «Я встретил вас, и все былое в отжившем сердце ожило. Я вспомнил время золотое, и сердцу стало так тепло».
Как позднею осенью порою бывает день, бывает час, когда повеет вдруг весною, и что-то встрепенется в нас.
Thank you.
окне одно воспоминание, тут жизнь заговорила вновь, и тоже вас очарование, и тоже в душе.
Можно предположить, что поэт начал писать эти строки в своей душе еще в цветущей юности, а закончил в преклонном возрасте, почти полвека спустя. И это чувство обращено к Амалии Крюденер, к той Амалии, с которой мы начали свой рассказ о любви поэта. Итак, они познакомились, когда Амалии было 15 лет, потом расстались. Потом встречались еще несколько раз. О ее появлении в северной столице рассказывают письма Вяземского жене в июле 1833 года. «Тут была приезжая саксонка, очень мила, молода, бела, стыдлива. Пушкин, трепеща от волнения, краснея, поглядывал на Крюденершу и несколько уивался вокруг нее. Она была очень мила, весь вечер пела». Голос ее очень хорош. Она поет, и звуки тают, как поцелуи на устах. Глядит, и небеса играют в ее божественных глазах. Идет ли все ее движения, иль молвит слово, все черты, так полны чувства, выражения, так полны дивной простоты. В июле 1840 года Тютчев и Крюденер встретились в Тагернзее, в живописной местности недалеко от Мюнхена, где Тютчевы и Крюденеры жили семьями. Вы знаете мою привязанность к госпоже Крюденер и можете легко себе представить, какую радость доставило мне свидание с ней. После России это моя самая давняя любовь. Ей было 14 лет, когда я увидел ее впервые. А сегодня, 14 июля, 14 лет исполнилось ее старшему сыну. С годами Тютчев и Амалия встречались все реже и реже. В 1842 году барон Крюденер был назначен военным атташе при русской миссии в Швеции. В 1852 году он скончался. Через некоторое время его вдова выходит замуж за графа Адлерберга. И все-таки судьба еще дважды подарила им дружеские свидания, ставшие достойным эпилогом их многолетней привязанности. В июле 1870 года Федор Иванович лечился в Карлсбаде. Сюда на лечение приехала и Амалия. Прогулки с пожилой, но все еще сохранившей привлекательность графиней вдохновили поэта на одно из самых прекрасных стихотворений. 26 июля, возвращаясь в гостиницу после прогулки, он на одном дыхании написал свое стихотворное признание «Я встретил вас». А последняя их встреча произошла 31 марта 1837 года, когда у своей постели уже разбитый параличом поэт вдруг увидел Амалию Максимилиановну. Лицо его сразу просветлело, в глазах появились слезы. Он долго, молча на нее смотрел, не произнося от волнения ни слова.
Я встретил вас, и все былое в отжившем сердце ожило. Я вспомнил время золотое, и сердцу стало так тепло. Я вспомнил время золотое, и сердцу стало так тепло.
Федор Иванович Тютчев умер 15 июля 1873 года в Царском селе, похоронен на Новодевичьем кладбище в Петербурге. Амалия Крюденер пережила своего поэта на 15 лет.